Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна». Друзья, сегодня вы услышите третью часть декламации «Павел Смоленый».
В теле душа, как бумага в конверте, жизнь нас несет. Как письмо неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой беднеет вдруг земля. И что под мой звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Вынет Господь из конверта, из тела душу и в этом письме Бог прочитает о том, что ты сделал здесь для него на земле. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой беднеет вдруг земля. И что одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. День тысяч сто отправляется писем, вечность идет адресат. От содержания жизни зависит будущность, ад или рай. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой беднеет вдруг земля. И что в одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. И что в одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. И что в одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна.
Твердо и решительно они подходили к городу. Thank you. улицы, они обратили на себя внимание проходящих, которые недоумевали.
Откуда такие вооруженные люди?
Ох,
кто они?
Да это же бандиты!
Правда, это же бандиты!
И люди испуганно шарахались в сторону. На углу одной из улиц они обратились к городовому.
Где найти прокурора?
Где тут прокурор?
Спросили они его. Городовой указал на двухэтажный дом. Они зашли в большую светлую комнату с паркетными полами. У входа стоял человек, к которому обратился Павел.
Доложите, пожалуйста, прокурору, что нам необходимо его увидеть.
Человек подозрительно посмотрел на них и спросил.
А вам по какому делу?
По очень серьезному,
ответил Павел. Человек скрылся за дверью. Через 10 минут разбойники стояли перед представительным пожилым прокурором.
Разрешите дать вам объяснение, кто мы такие и почему сюда пришли?
Дрожащим голосом начал говорить Павел.
Мы разбойники, но вы нас не бойтесь. Мы пришли к вам признаться во всем зле, сделанном нами. Мы решили предстать пред судом. Делайте с нами все, что требует того справедливость.
При этих словах Павел и все остальные сложили в одну кучу все оружие, что было при них. Прокурор просто растерялся. Он не знал, что ему делать. Впервые в жизни он встречает подобное явление. Наконец он позвонил, и вскоре появилось несколько вооруженных полицейских. Они осмотрели оружие, и был составлен обвинительный протокол. На допросе Павел рассказал историю всей своей жизни и причину, что побудило его и его товарищей оставить разбойничью жизнь и во всем признаться. При этом рассказе прокурор и все присутствующие слушали очень внимательно.
В этой книге святой Богом данной одной возлюби нам Господь говорит. Это слово одно получает, оно любовь все победит. Это слово одно получает, оно любовь все победит. Возлюбил мир Господь, кровь за грешных пролил нам пример, показал, как любить. Если кормят по злом, вы платите добром, любовь все победит. Если кормят по злом, вы платите добром, любовь все победит.
Возлюбите меня и других, как себя продолжает учитель учить. Не жалейте труда, где разврат и нужда, любовь все победит. Не жалейте труда, где разврат и нужда, любовь все. Стонет бедный народ.
Тот во грехах слез льет, продолжает все больше грешить. Будем там проникать, где любви не видать, любовь все победит. Будем там проникать, где любви не видать, любовь все победит.
Они были взволнованы. Им было удивительно, что Евангелие заставляет людей не только оставить разбойничью жизнь, но и признаться во всех своих проступках. Павел воскликнул:
«Я теперь не смоленный, а Тихомиров Павел. Я хочу служить Богу и людям, согласен безропотно переносить все наказания, что потребует закон. Мы теперь в ваших руках, я и мои товарищи».
Прокурор был взволнован. Он отдал приказ отвезти их в тюрьму и посадить каждого в отдельную камеру. Прокурор, оставшись со своими людьми, рассуждал вслух:
«Ведь почти всегда все преступники или совсем отказывались от своей вины, или признавались тогда, когда все факты были налицо. Я удивляюсь той силе и влиянию Евангелия, которая была оказана на разбойников».
Закончив дело, он ушел домой и в первую очередь рассказал жене о разбойниках. Велико было ее удивление, и она сказала:
«Когда Христа распяли, там были и разбойники, но те были прибиты ко кресту гвоздями, и им некуда было деться. А эти люди могли бы не приходить и не признаваться, а продолжать свое дело».
Наступил вечер.
«Как ты думаешь, Татьяна, не почитать ли нам Евангелие? Может быть, мы узнаем, почему оно так действует на людей? А то ведь мы с тобой совсем не читаем его».
«Да, я как-то читала его. И я знаю, что так могло подействовать на них».
Прокурор пошел искать Евангелие, долго он искал и, наконец, принес. Жена прокурора уже убежала на кухню отдать распоряжение на ужин, а Юрий Николаевич, вооружившись очками, открыл Новый Завет и стал его перелистывать. И он остановился на 12 главе Евангелия от Иоанна.
«За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими, ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: „Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?“ Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали».
Так Юрий Николаевич дочитал главу до конца.
Он мысленно одобрил Марию, которая для Христа не пожалела драгоценного мира, осудил поведение Иуды, который был тайным вором, и глубоко задумался о том, что для того, чтобы принести плод, зерно должно сначала умереть, но не мог понять настоящего смысла. Когда он дочитал до слов
«Когда буду вознесен, то всех привлеку к себе».
Тогда он почувствовал, как будто электрический ток побежал по его телу, и какая-то непреодолимая сила потянула его ко Христу.
Не та ли сила привлекла и Тихомирова?
Подумал прокурор и прочитал дальше.
«Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
После этих слов на него напал страх. Теперь ему стало понятно, почему разбойники оставили свои гнусные дела. Но вот пришла Татьяна и спросила у мужа.
«Что ты так задумался? Что тревожит тебя?»
Юрий Николаевич попытался объяснить ей, но это было не так просто. Ночь прошла беспокойно. Ему казалось, что он находится на Божьем суду, и его, прокурора, судят за все преступления, соделанные им. И осудивший посылает его в ад. А он ищет защитника, зовет его, но никак не может найти. И тогда его тело покрылось холодным потом.
Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. В ужасе смертном,
мой Боже, к Тебе я молюсь.
Уже перед рассветом он пришел в себя и все рассказал жене. Жена испугалась и подумала, что он сошел с ума. Но Юрий Николаевич был в своем уме. Он изменил свою жизнь и начал молиться. Ему стало ясно, что Сын Божий пострадал из-за него на кресте. Дело на разбойников все еще. еще продолжалось. Исследователи удивлялись, какую силу имеет Слово Божие. Вскоре вся тюрьма и весь город заговорили не только о покаявшихся бывших разбойников, но также и о прокуроре, и о многих арестантах, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце. Начальник тюрьмы постарался уверовавших изолировать от других заключенных. Но Слово Божие звучало везде. Арестанты и охранники читали Евангелие. Через год настал день суда. На этот раз прокурор Юрий Николаевич выступил в роли защитника.
Эти люди – бывшие разбойники, добровольно пришли к нам и сами сдали оружие. Они покаялись в своих преступлениях и пошли по новому пути. Они осознали свои дела, и поэтому прошу суд помиловать их. А если это невозможно, то сделать снисхождение.
Но судья был непреклонен. Суд приговорил каждого из них к 10 годам каторжных работ. Павел Тихомиров спокойно выслушал приговор и сказал от себя и от имени своих товарищей:
«Мы признаем себя виновными, и приговор этот мы вполне заслужили. Мы очень жалеем о том, что так много горя приносили людям».
Проходил при открытых дверях. Все поражались поведению подсудимых и их кротости. Люди видели действия Евангелия, и многие плакали. После суда заключенные были отправлены в разные стороны, за исключением Тихомирова и Соловьева. При прощании они обещали быть честными и верными христианами и как можно больше говорить о Господе. Тихомиров и Соловьев были отправлены в далекие края по месту назначения. На протяжении всего пути они свидетельствовали о Господе. И Господь действовал в сердцах многих грешников, и особенно каторжников, которым приходилось труднее других заключенных. Уже 2 года отбывали срок наказания Тихомиров и Соловьев. И многие заключенные познали Господа. Власти заметили, что каторжники, раньше такие буйные, присмирели, и некоторые из них изменили свое поведение.
Ты здесь не
писал много писем, справлялся о своей сестре Шуре, потерянной еще в детстве, но удовлетворительного ответа он так и не получил. Ему очень хотелось поделиться с родным человеком о пережитом и рассказать ей об Иисусе Христе.
Программу подготовила Мария Литовкина. Звукооператор Виктор Левин.
Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.